Дождавшись, когда во всех домах погаснет свет, они вылезли из мусорной кучи и стали пробираться на окраину города. Добравшись до городской стены, они в нерешительности остановились и принялись тихонько совещаться, как поступить дальше. Попытаться с приходом утра пройти через городские ворота или же попробовать перелезть через стену ночью, что было небезопасно для престарелого Юсуфа и пожилого крестьянина. Но тут им помог случай. Внезапно они услышали странный шорох и, спрятавшись в кустах, при свете луны увидели каких-то людей, тащивших от стены к дороге тяжелые мешки. Очевидно, это были контрабандисты, не желавшие платить пошлину за ввоз в город своих товаров. После того, как люди с мешками ушли, беглецы нашли в стене лаз, спрятанный за кустами терна, и по этому лазу благополучно выбрались из города. Оказавшись снаружи, они поспешили до наступления утра уйти подальше от городских стен. И только когда забрезжил рассвет, путники позволили себе остановиться на отдых, укрывшись в небольшой пещере у подножья горы. Найдя в глубине пещеры ручей, они пожевали немного кожи, обрезанной с голенища сапога, найденного крестьянином в мусорной куче, напились воды и, завернувшись в плащи, забылись с тревожным сном. Но и здесь, в глухой пещере, им не нашлось желанного покоя. Спустя 2 часа их разбудил душераздирающий крик крестьянина, которого ужалил огромный скорпион. Несчастный страдал от невыносимой боли, и напрасно мудрец прикладывал к его ране смоченную водой тряпицу. Мужчина был слишком слаб и угасал буквально на глазах. Его дочь безутешно рыдала, а когда крестьянин умер и путники похоронили его тело, она наотрез отказалась покидать его могилу. Оставив девушку во власти ее судьбы, принц Юсуфом дождались ночи и двинулись в горы, границы страны Филинии, которой правил давнишний друг султана Армана, добрый Умар. 3 долгих дня добирались путники до столицы Филинии Катубы. Их путь проходил по горным тропам, над крутыми обрывами и быстрыми реками. Им приходилось собирать травы, выкапывать корни и жевать хвою. Но добравшись до Катубы, они не решились сразу же войти в главные ворота города, а только удостоверившись, что в городе все спокойно, сняли с себя лохмотья и, пристроившись к одному из караванов, вошли с ним в город. Возле ворот ханского дворца путников остановила стража. «Хан принимает нищих по понедельникам», — сказал один из стражников. «А сегодня четверг. Приходите в следующий понедельник». «Но мы вовсе не нищие», — возразил Юсуф. «Передайте хану, что прибыл сын его давнего друга Армана из далекой Агоры вместе с его верным слугой Юсуфом». Недоверчиво оглядев путников, стражник удалился, но через полчаса встретить гостей явился слуга с хана Умара и старый друг Юсуфа Абдул. Верные товарищи обнялись. Абдул поклонился принцу и повел гостей во дворец, где их встретил с распростертыми объятиями сам хан Умар. «Какие неотложные дела привели вас, друзья мои, в наши края?» – спросил хан у гостей. «И почему вы путешествуете не верхом, а в таком странном виде?» И тут Юсуф поведал хану всю их печальную историю и попросил у него защиты от коварного визиря Хатуба и его сына Хасана, идущего по их следу. «Правитель не должен быть слишком мягким. Я и сам не раз говорил моему доброму другу Арману, что нельзя слепо полагаться на своих подданных и прощать без конца их предательство. Но он только верил в волю Всевышнего и ничего не хотел сделать сам для торжества справедливости. Оставайтесь в моем дворце навсегда», — предложил хан принцу. «Я слишком хорошо знал вашего отца и хочу, чтобы вы нашли во мне старшего друга». Поблагодарив хана за его гостеприимство, принц с Юсуфом наконец-то смогли смыть с себя грязь, переодеться в новые одежды и как следует поесть, после чего они уснули спокойным сном и проспали больше суток. Но пока они спали, во дворце Умара тоже произошли страшные события. Злоупотребив доверием хана, его слуги устроили дворцовый переворот. Главный визирь хана Зураб вступил в сговор с врагами принца Аира и вонзил хану в спину нож, как раз в тот момент, когда к хану для беседы должны были прийти принц с Юсуфом. Увидев истекавшего кровью хана, принц бросился к нему на помощь, но было уже поздно. Умирая, хан Умар сказал своему юному другу: «Каждое преступление должно быть жестоко наказуемо. Не то у других появляется искушение повторить его. А я упустил момент между справедливым возмездием и оправданной жестокостью, и теперь враги опередили нас. Прямо за моим троном начинается подземный ход. Воспользуйтесь им и покиньте дворец. А мне, друзья, дайте напоследок помолиться. Я хочу предстать перед Всевышним с чистой душой». Простившись с ханом Умаром, принц с Юсуфом скрылись в подземелье, которое вывело их далеко за пределы города. В одном из гротов подземелья они нашли мешок, в котором хранились вещи, необходимые на случай бегства. Это подтвердило, что хан давно уже не доверял своим слугам. Поблагодарив предусмотрительность хана, беглецы обнаружили в мешке оружие, дорожные плащи, провиант, спички и 3 кошелька с медными, серебряными и золотыми монетами. Когда они оказались в безопасности и остановились передохнуть, принц, глядя на видневшийся вдали дворец, печально сказал: «Неужели Всевышний проклял меня? Где бы я ни появлялся, там царствует предательство и смерть. Это не Всевышний, а людская алчность предают и проклинают все то, что нам дорого и свято в этой жизни», — ответил мудрец. «Опять мы с тобой прячемся, словно преступники», — вздохнул принц. «Не лучше было бы вступить в открытую схватку с врагом, унизительно для тигра красться по закоулкам, словно ничтожная мышь». «Лучше быть живой мышью, чем мертвым тигром», — возразил Юсуф. На исходе дня, отойдя на приличное расстояние от города, они позволили себе разжечь костер, хотя прекрасно понимали, что дым от костра ветер мог унести на расстояние многих миль. Но еще неразумнее было бы жечь костер ночью, так как его пламя было бы видно на расстоянии десятков миль. Сидя у костра и потягивая горячий чай из собранных трав, Юсуф говорил: «Порой жизнь напоминает мне весы. На одной чаше у них добро, на другой зло. А мудрость правителя заключается в том, чтобы не дать ни одной чаше перевесить. Добро похоже на ласку весеннего солнца, помогающего расти и цвести всему на земле. Но его плоды видны не сразу, а спустя какое-то время. Зло, наоборот, подобно урагану, который всего за несколько минут способен не только занести песками цветущие сады, но и разрушить целые города. Поэтому, чтобы уравновесить добро и зло, нужно делать в сотни раз больше добра. Но хан Умар тоже делал много добра. Почему же он так жестоко поплатился за него?» — спросил принц. «Благочестивый Умар, как и ваш батюшка, поплатился не за добро, а за свою беспечность и доверчивость. Правителю надлежит всегда помнить, что добро и зло всегда идут рука об руку, и каждый слуга тайно мечтает примирить на себя судьбу правителя. Поэтому справедливые законы должны охраняться неминуемыми наказаниями для тех, кто вздумает нарушить эти законы». Несколько дней принц Аир и его мудрый советник Юсуф, обходя стороной селения, шли по горам на запад, в страну Бахору. Наконец, они добрались до ее главного города Бинджада, где правил шах Бинхар. Явившись к главному визирю шаха Бинхара, Азизу, беглецы назвали свои имена и спросили аудиенции шаха. Но вдруг они услыхали непонятный шум, сопровождаемый криками слуг и топотом бегущих ног. Через мгновение в палату визиря вбежал слуга и сообщил ему о приезде правителя Агоры. Визирь вопросительно уставился на принца Аира, и тот, в свою очередь, ответил ему искренним удивлением. Каково же было изумление наших путников, когда в окне они увидели сына главного визиря Хасана, облаченного в одежды принца. При виде Хасана рука принца Аира потянулась к оружию. «Я убью его любой ценой, даже если я поплачусь за это своей жизнью», — прошептал он. «Еще не пришло время возмездия», — остановил его мудрец. «И ваша жертва будет напрасной. Отдать жизнь в бою с ненавистным врагом — лучшая награда для воина. Но задача правителя — любой ценой сохранить свою жизнь, чтобы обеспечить счастье своему народу». Воспользовавшись замешательством визиря, обратившего свой взор на входившего Хасана, принц с Юсуфом незамеченными удалились во внутреннее помещение дворца и, скрываясь от погони, спрятались на половине шахского гарема. Там им удалось раздобыть женские одежды, и, прикрыв лица, они покинули дворец шаха. Весть о том, что принц Аир настоящий злодей, и от его руки якобы погиб не только его отец, но и хан Умар, успела обогнать наших странников, и теперь им для своей безопасности пришлось путешествовать инкогнито. Следующим государством на их пути было ханство Жармин, где правил хитрый и коварный хан Нимрон. Вот тут-то принцу и его спутнику и пригодились богатые одежды и кошелек с золотом, хранившиеся в их дорожном мешке. «Что привело вас в наши края?» — спросил Нимрон своих гостей. «Я наследный принц Заир, сын султана Зураба из далекой страны Миноры», — ответил ему принц. «Мой отец тяжело болен, и скоро мне самому предстоит стать правителем, поэтому я отправился в путешествие по миру, чтобы узнать, каковы законы в других государствах. Что-то я не слышал о такой стране», — нахмурил брови хан. «А скажите мне, принц, не опасно ли путешествовать одному?» «А я вовсе не один», — ответил принц. «При мне мой верный слуга и советчик Джафар. И кроме этого, за нами на расстоянии следует наша охрана, которая в случае необходимости готова прийти к нам на помощь». «Ну что же», — сказал хан Нимрон принцу, — «доверие в наши времена обходится слишком дорого, поэтому я пошлю слуг, чтобы проверить ваши слова, а вы пока можете отдохнуть». Шах Нимрон хлопнул в ладоши и принялся отдавать приказания слугам. Когда те принесли угощение и кувшины с напитками, он удалился. «О какой охране, говорите вы, мой повелитель?» — тихо спросил Юсуф принца. «Или вы забыли, что по нашим следам идут ищейки Хасана?» «Успокойся, друг мой», — ответил ему принц. «Я лишь хочу, чтобы они послужили теперь и нам». Тем временем хан Нимрон послал слуг посмотреть, на самом ли деле к городу движется вооруженный отряд. Слуги Нимрона увидали на горе погоню, посланную Хасаном, и приняли ее за охрану, о чем и доложили своему хану. Получив подтверждение словам принца, Нимрон возвратился к гостям. «Мы отведем для вас самые лучшие покои. Гостите сколько хотите», — с приторной улыбкой произнес он.